В эфире «Пулковский меридиан».
«Пулковский меридиан». Мы и наши соседи. Программа о петербуржцах и жителях Ленинградской области.
У микрофона Денис Федоров, за пультом звукорежиссер Евгения Дугарева, и вечерний радиоканал «Пулковский меридиан» начинает работу в эфире. Добрый вечер. А теперь несколько слов о том, что мы подготовили для вас на сегодня. Начнем мы с рубрики «Ради вашего блага», в которой заместителем начальника отдела страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством Санкт-Петербургского регионального отделения Фонда социального страхования Екатерины Шулятьевой ответим на ваши вопросы, уважаемые радиослушатели. 1 июня мы отмечаем День защиты детей. И наши гости сегодня – режиссер театра «Время» и руководитель проекта «Время жить» Юлия Ефремова и советник Государственной гражданской службы Санкт-Петербурга 3 класса Олег Максаков. И говорить мы будем о драматерапевтическом проекте «Время жить». Ну и в конце часа вместе с Марией Головановой перелистнем очередную страницу энциклопедии здоровья. Но, как всегда, обо всем по порядку.
«Пулковский меридиан». Программа о петербуржцах и жителях Ленинградской области.
Ради вашего блага.
Сегодня наш гость – заместитель начальника отдела страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством Петербургского отделения Фонда социального страхования Екатерина Шулятьева. И говорить мы будем сегодня о том, как работает механизм прямых выплат, и, конечно же, ответим на ваш вопрос, уважаемые радиослушатели. Екатерина Вячеславовна, прежде всего, перечислите, какие виды пособий выплачивает региональное отделение Фонда социального страхования по системе прямых выплат. Давайте вот с этого вопроса мы начнем.
Да, добрый день, уважаемые радиослушатели. Да, действительно, в настоящее время горожане напрямую получают от регионального отделения Фонда социального страхования следующие виды выплат. В первую очередь, это пособие по временной нетрудоспособности, в том числе связанное с производственной травмой и профессиональным заболеванием, пособие по беременности и родам, единовременное пособие женщинам, ставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности, единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет, а также оплату дополнительного отпуска сверх ежегодного на период лечения, проезда к месту лечения и обратно, предоставляемого работнику, пострадавшему на производстве. Следует отметить, что единовременное пособие женщинам, ставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности, будет отменено с 1 июля 2021 года. Также хотелось бы отметить, что оплата больничного листа за первые 3 дня нетрудоспособности, как и ранее, производит работодатель. Выплата пособия за счет средств бюджета Фонда социального страхования производится с 4 дня нетрудоспособности.
Какие пособия назначаются и выплачиваются работодателями? Давайте вот об этом поговорим.
На сегодняшний день за работодателем остались назначения и выплата следующих видов пособий. Это оплата дополнительных оплачиваемых выходных дней для ухода за детьми-инвалидами и выплата пособия на погребение. После того, как работодатель произведет указанные выплаты, он вправе обратиться в региональное отделение с заявлением о возмещении произведенных расходов на выплату данных пособий по форме, утвержденной фондом.
Что происходит дальше и в какие сроки?
Ну, для начала остановлюсь на основной схеме, на основном механизме прямых выплат. Для работника, которому полагается пособие, схема прохождения документов фактически не изменилась. Как и прежде, он представляет работодателю документы, подтверждающие право на пособие. В зависимости от вида пособия, это могут быть листок нетрудоспособности, справка о рождении ребенка, справка о неполучении пособия вторым родителям и другие. А также работник представляет работодателю сведения о себе, включающие информацию о способе перечисления пособия с указанием соответствующих реквизитов. Вся эта информация необходима страхователю, работодателю для формирования и направления реестра сведений в региональное отделение для последующей выплаты пособия. И после получения региональным отделением указанного реестра сведений либо пакета документов, региональное отделение в течение 10 календарных дней принимает решение о назначении и выплате пособия застрахованному лицу. В случае определения системы и форматно-логических ошибок при загрузке реестра в систему фонда или выявления противоречий в представленных сведениях, региональное отделение в течение 5 рабочих дней со дня их получения направляет страхователю извещение о предоставлении недостающих документов. Угу. Срок предоставления недостающих документов для работодателя составляет 5 рабочих дней со дня получения извещения. И после уже получения информации по данному извещению региональное отделение точно так же в течение 10 календарных дней принимает решение о назначении и выплате пособия. Что касается перечисления пособий по уходу за ребенком до 1,5 лет, здесь есть особенность такая, что пособие выплачиваются с 1 по 15 число каждого месяца. Угу. При этом выплата осуществляется за предыдущий период. То есть выплату за апрель 2021 года получатели пособия получили в период с 1 по 15 мая, а последующая выплата за май будет произведена с 1 по 15 июня и так далее в течение календарного года. При этом хотелось бы отметить, что сведения, необходимые для назначения и выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком, предоставляются работодателям один раз. А также особое внимание всех петербуржцев хотелось бы обратить на то, что все пособия назначаются и выплачиваются на основании сведений, поданных работодателями. И получение работниками пособий своевременно и в полном объеме напрямую зависит от информации, представленной работодателями в региональное отделение.
А как поступить в случае, если работодатель не предоставил фонд социального страхования документы на выплату пособия?
При уклонении работодателя от обязанности по направлению реестра сведений на выплату пособия, работник вправе обратиться в Государственную инспекцию труда Санкт-Петербурга либо районную прокуратуру для защиты трудовых прав и принятия к работодателю мер ответственности. Застрахованное лицо вправе самостоятельно, минуя работодателя, обратиться в региональное отделение за назначением и выплатой пособия только в случае прекращения работодателем деятельности, в том числе при невозможности установления его фактического местонахождения на день обращения застрахованного лица за выплатой пособия.
Обязательна ли карта МИР для перечисления пособий? Это очень важный вопрос, мне кажется.
Да, он очень актуален. До 1 июля 2021 года допускается перечисление всех видов пособий на банковские счета, к которым выпущены банковские карты любых платежных систем. Кроме того, перечисление пособий может осуществляться и на банковские счета, не предусматривающие осуществление по ним операций с использованием платежных карт. Также одним из способов перечисления пособий является почтовый перевод. Для этого требуется работодателям отражение в реестре сведений, направляемых для выплаты пособия, заполнение адреса доставки почтового перевода застрахованному лицу.
Угу. А можно ли проконтролировать правильность и своевременность выплат?
Да, конечно. Мы советуем работникам самостоятельно контролировать порядок назначения и выплаты пособий, а также действия работодателя по отправке документов и действия регионального отделения фонда социального страхования по назначению и выплате пособий. Расчет пособия и сумму перечисления можно просмотреть в личном кабинете. Для входа в личный кабинет используется также логин и пароль, как для входа на портал государственных услуг. Для работодателей и страхователей также существует свой личный кабинет. Это личный кабинет страхователя, содержащий всю необходимую информацию о взаимодействии с фондом. Оба личных кабинета можно использовать для направления обращений в фонд и получения ответов на них. Также отследить статусы реестров, размеры пособий и сроки выплаты удобно, используя бесплатное мобильное приложение «Социальный навигатор». Данное приложение легко установить на любом смартфоне. Логин и пароль будут такими же, как и в личном кабинете единого портала государственных услуг.
А что обозначают эти статусы?
Да, как я уже говорила ранее, в личном кабинете и в социальном навигаторе можно увидеть, поступили ли документы в региональное отделение фонда социального страхования, а также отследить этапы их прохождения в виде определенных статусов. К примеру, статус «документ загружен» означает, что документы поступили от вашего работодателя в фонд социального страхования. Статус «извещение сформировано» означает, что в документах, представленных работодателем для выплаты пособия, была допущена ошибка, и специалистам фонда сформировано и направлено в адрес работодателя извещение об устранении выявленных ошибок. Статус исполнения платежа или платеж выплачен означает, что документы для перечисления пособия переданы в органы федерального казначейства, и в ближайшее время работник может ожидать зачисления денежных средств на свой расчетный счет. Если статусы вашего документа отсутствуют в личном кабинете, это означает, что работодатель не представил реестр сведений в Фонд социального страхования.
Часто спрашивают, как получить справку о выплаченных пособиях. Вот давайте мы вот к этому вопросу обратимся.
Справку о выплаченных пособиях можно получить через личный кабинет. Для входа в кабинет, как я уже говорила ранее, используют те же логин и пароль, что для входа на портал государственных услуг. А также в центрах обслуживания регионального отделения Фонда социального страхования с предъявлением заявления и документа, удостоверяющего личность. Адреса центров обслуживания – это Невский проспект, 178, второй этаж. Часы работы в будни с 9 до 18 часов, либо по адресу улицы Инструментальная, дом 3Б. Часы работы в будни с 9 до 18, в выходные дни ведут прием с 10 до 16 часов.
Угу. И вопрос от нашего радиослушателя. Можно ли получить выплаты по больничному в связи с декретом, пособию по беременности и родам у двух работодателей, поскольку я работаю еще по совместительству?
Для получения пособия по беременности и родам, как и пособия по временной нетрудоспособности, по всем местам работы обязательным условием является работа по трудовому договору в этих организациях в двух календарных годах, предшествующих году наступления страхового случая. И если данное условие соблюдено, то застрахованному лицу будет назначено и выплачено пособие по всем местам работы. И если же данное условие не соблюдено, то выплата пособия будет произведена по одному из мест работы по выбору застрахованного лица, то есть работника.
Угу. Как производится перерасчет пособий за прошлые периоды, то есть до января 2021 года, выплату которых производил работодатель?
При необходимости перерасчета пособия за периоды, предшествующие 1 января 2021 года, и независимо от того, что выплата пособия была произведена работодателями, перерасчет ранее начисленного пособия будет производиться региональным отделением Фонда социального страхования. Для этого необходимо работодателю направить в региональное отделение реестр сведений, который должен иметь признак первичный, независимо от того, что фактически реестр направляется для перерасчета ранее выплаченного пособия. А также в графе примечания страхователя необходимо отразить информацию о том, что данный реестр направлен для перерасчета произведения доплаты пособия и указать размер ранее назначенного выплаченного пособия с целью определения региональным отделением суммы доплаты. Срок доплаты по пособию аналогичен сроку выплаты пособия и составляет 10 календарных дней.
Как необходимо поступить, если медицинская организация ошибочно заполнила графу в электронном больничном листе «нарушение режима»?
В случае ошибочного заполнения в электронном листке нетрудоспособности графы «нарушение режима», которое является основанием для снижения размера пособия по временной нетрудоспособности, необходимо работнику представить работодателю пояснительную записку, справку либо выписку из медицинской организации, подтверждающую, что данная графа была заполнена ошибочно. В свою очередь работодатель создает комиссию для рассмотрения данного страхового случая и при наличии оснований для признания причины нарушения режима уважительной на отправляет реестр сведений для назначения и выплаты пособия по временной нетрудоспособности с указанием кода 48 в графе «Условия исчисления». Данный код как раз-таки подтверждает наличие уважительной причины нарушения режима. В свою очередь региональное отделение произведет расчет пособия по временной нетрудоспособности на общих основаниях, не применяя ограничения размера пособия.
Ну вот, пожалуй, все на сегодня. Напоминаю, что гостем нашей рубрики по телефону был заместитель начальника отдела страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством Петербургского отделения Фонда социального страхования Екатерина Шулятьева. Екатерина, спасибо вам большое. Всего доброго.
Спасибо. Спасибо. Всего доброго.
Ради вашего блага.
Пултовский меридиан. Программа о петербуржцах и жителях Ленинградской области.
Актуальное интервью. Гость программы «Пулковский меридиан».
Сегодня наши гости – режиссер театра «Время» и руководитель драматерапевтического проекта «Время. Жить» Юлия Ефремова и советник Государственной гражданской службы Санкт-Петербурга 3-го класса Олег Максаков. И говорить мы сегодня будем о благотворительном драматерапевтическом проекте «Время. Жить». А давайте расскажем нашим радиослушателям, для чего или даже для кого создан этот проект «Время. Жить», сколько он уже существует и что же такое драматерапия.
Проект «Время жить» существует уже 10-й год, и в этом году будет 9-й фестиваль проекта. Проект этот создан для ребят, которые находятся в социальных учреждениях. Это бывшие детские дома, сейчас они называются «Центры содействия семейному воспитанию», приюты и интернаты. И в этом году появился у нас еще вот такое учреждение, как «Дом милосердия», где родители не лишены родительских прав.
Как все организовано? Вот я хочу просто понять.
Надо сказать, что у нас большая команда, и в команде проекта работают режиссеры, психологи и художники. Для начала мы делаем такие десанты, мы называем это, да, театральные десанты, когда мы приезжаем в учреждение с командой актеров-импровизаторов и заражаем их таким спонтанным театром, где есть возможность включения зрителей в этот процесс, где дети видят, что эта история может быть такой свободной, отыгранной на их собственных историях, и тогда создается студия,
в которой... Это профессиональный актер. Да, как я понимаю?
Актеры в основном профессиональные, но есть и те, кто вырос в проекте, те, кто занимался импровизацией и любит спонтанное искусство. И тогда эта группа, уже команда из трех людей, режиссер, психолог и художник, ведет планомерные занятия с теми, кто захотел участвовать в проекте. Это регулярное занятие с сентября по май месяц. Они сочиняют свой собственный спектакль, своих собственных персонажей, прорабатывают эти темы с психологом, и в конце года, в конце сезона мы объединяем эти группы на большом красивом фестивале.
То есть, как я понимаю, вы не берете какое-то отдельное произведение, вы придумываете его сами. Так получается,
абсолютно,
да?
Абсолютно так, да. Это авторские истории детей, и поэтому они являются психологически лечебными для них. Они отыгрывают свои проблемы, они отыгрывают те боли, которые у них есть на сегодняшний момент, и ту ситуацию в социальном учреждении, которая вот у них здесь и сейчас существует.
А пишут ребята сами?
Они сочиняют, по авторской методике сочиняют такую заготовку драматургическую, где чуть-чуть, может быть, корректирует это режиссер и помогает художественно осуществиться художник группы.
Угу. Ребята какого возраста? Маленькие, взрослые?
В основном мы рассчитываем на подростков, когда возникают вопросы о том, кто я, зачем я в этом мире, какова моя будущая жизнь. И вот этот возраст мы в основном берем. Но есть у нас и маленькие ребята, и есть вот сейчас два дома, где ребята занимаются с коррекцией, да, то есть и коррекция и умственная, и психическая коррекция, так что... У нас наше поле такое разнообразное.
Ребята сложные, да, вот вы сами сказали, что и психические заболевания, и вот опорно-двигательные. Как с ними работать, как с ними общий язык найти, как их заинтересовать этим?
Если один рецепт дать, то их нужно просто любить, и все, любить и доверять. Вот. И тогда, когда создается это такое вот поле доверия и любви безоценочное, они начинают сами как росточки раскрываться и расти в этом поле.
Не все ребята могут играть на сцене, да, но у них есть какие-то там способности, таланты, может быть, другие, там, гримеры, костюмеры. Вы как-то способствуете развитию их таланта? Берете в свою команду, скажем так?
Это уже в течение самого процесса определяется, да, то есть те, кто на сегодняшний день не готов вынести свою историю, да, он становится, например, там, помощником звукооператора или помощником по реквизиту, то есть постепенно эта дифференциация происходит. Но в основном мы рассчитываем, что они все-таки в поле спектакля как-то отыграют, освободятся от тех зажимов, от тех внутренних комплексов, которые, несомненно, есть, и спектакль даст возможность через актерство это сделать.
Какие основные проблемы у ребят все-таки психологические? Какие?
Вы знаете, отсутствие родительского центра — это такие темы, которые тянутся с самого раннего возраста. Отсутствие доверия, отсутствие уверенности в себе, да. Тема такого родительского предательства существует, она такой лейтмотивом проходит через многие истории. Страх будущего, тем более вот сейчас вот в пандемический период это еще больше обострилось.
Вы учите ребят понимать друг друга, чувствовать и доверять друг другу.
как мне кажется, они замкнуты, они никому не верят. А сцена — это другой мир, да, где ты должен рассчитывать и на себя, и быть уверенным в партнере, который с тобой, да, на сцене играет. Как вы их заставляете чувствовать друг друга, понимать друг друга?
Ну, вот здесь нам, конечно, в помощь импровизация, и там базовые принципы — это принцип доверия. Это, конечно, и тренинги, и многие-многие занятия уходят на это. Бывает, что это целый сезон уходит на то, чтобы произошло вот это доверительное поле в самом коллективе. Но когда они уже проходят через фестивальные показы, и ну, вот этот момент признания, принятия их, да, момент, когда они...
Может быть, даже?
Успеха, конечно, аплодисменты. Это вот как раз лакмусовая бумажка, принятие их обществом, да, принятие их с любыми их особенностями, да, в этом обществе. Это дает возможность вот подняться над собой, ну, вот этой самоидентификации, как психологически правильно назвать, да, пути к себе и приобретение, ну, каких-то, по крайней мере, процентов этой уверенности.
А вы готовите их к тому, что может быть не только успех, но может быть и поражение?
Да, это
и
тоже...
неудача может быть?
Да, да, это тоже в базе правил импровизации. Ошибка как таковая может привести к какому-то новому развитию событий. Да, то есть своя собственный какой-то, ну, промах, он может изменить ситуацию так, и способность реагировать и принимать это, да, включая свою волю, желание, да, изменить ситуацию, оно как раз вот лежит в базе наших установок идеологических таких.
А сотрудники учреждений, вот, допустим, руководство интернатов, где вы организуете эти студии, они охотно с вами сотрудничают, они помогают вам, они участвуют с вами в этом процессе?
По-разному, скажем честно, по-разному. То есть изначально, когда мы шли как волонтеры со своим добром туда, да, несколько осторожно относились к нам и руководители. Но опять же, после того, как уже понимают, какие происходят чудеса, и иногда расколдовывания происходят такие в процессе, когда там неговорящая девочка, понимаете, через 2 года пребывания в проекте вдруг заговорила, там, да, или, ну, уходят какие-то комплексы и страхи, мы понимаем, какую радость дети приобретают. Тогда и руководство тоже меняется и начинает поддерживать, как-то оберегать этот процесс.
Но вы же понимаете, что это не должна быть разовая акция. Вы взяли ребенка, нужно продолжать его развивать уже на протяжении многих лет сезонов.
Да.
Я,
да,
прав, нет?
Абсолютно правы. И поэтому, когда у нас был такой год совсем без финансирования, и мы на год, ну, заморозили проект, это было трагедии для всех. И через год мы решили, что даже там при отсутствии поддержки все равно это нужно делать, и сердце, ну, не может остывать в этом ключе.
Олег, а как вы себя проявили?
Мы познакомились с Юлей и с ее подопечными в январе. Мне по телефону рассказали примерно, что это за проект. Естественно, сама идея мне очень понравилась, поскольку это сильно благородное, светлое такое и доброе, что ли, дело, чем они занимаются. Я приехал на репетицию. Первый раз, когда мы увиделись, это было в их помещении на обводном канале. Ну, вот, боюсь показаться пафосным, но я действительно увидел, как у ребят, как у теми, кто ими занимается, горят глаза. Как им нравится то, что они делают, и с какой отдачей, и с какой душой все происходит. После этого я просто уже не мог остаться в стороне. Мы провели 2 мероприятия. Первый в арт-центре Олега Алексеевича Горкуши. Это первый день, когда я увидел то, что они делают, то, что уже получилось. Вот это был спектакль «Снежная королева». И я, и другие зрители тогда были просто в восторге. Ну, естественно, мы стали продолжать дальше. Был еще спектакль в интерьерном театре несколько дней назад. Тоже прошло с большим успехом. Ну и, соответственно, будем думать дальше, как развивать этот проект. Ребятам нужна узнаваемость. Потому что, повторюсь, действительно, это доброе, светлое такое дело, о котором должны знать люди. Вот страна должна знать своих героев. Вот Юлия и те, кто с ней работают над этим проектом, действительно заслуживают такого вот, скажем так, определение.
Олег сказал, да, что был спектакль «Снежная королева». Так это была какая-то своя интерпретация «Снежной королевы»? Или это была классическая «Снежная королева», к которой мы привыкли?
Да, интересный вопрос. Конечно, это история, с которой на самом деле, может быть, зародился первый такой родничок проекта. Да, это история, которая сочиняется на глазах у зрителя. Роли актеры получают по детской считалочке, и каждый спектакль является таким неповторимым явлением. И как пойдет эта история, мы с актерами договорились так, что это будет каждый раз по-честному и каждый раз по-новому. Поэтому это только база Андерсена.
Ага.
А то, что сочиняется на сцене, часто там вводятся и современные темы, да, то есть то, что вот лежит в зале. И актеры, конечно, любят этот спектакль, хотя ему уже, получается, 10 лет, да, как вот мы были на Байкале и привезли оттуда эти первые зачатки импровизации.
Юля, мы привыкли к классике, мы привыкли к профессиональным актерам. Как зрители воспринимают, может быть, не совсем привычное зрелище, скажем так? Или зрители приходят, те, которые знают, что там будет, и ожидают этого?
Ну вот на последнем спектакле, который в интерьерном театре состоялся, у нас был режиссер, который видел это действие первый раз на Байкале, на фестивале. Он профессиональный режиссер, много поставил в стране спектаклей и рассуждает как раз на эту тему. Говорит, я в профессиональном театре вижу работу режиссера, вижу работу актеров, знаю, что все на своих местах. То есть это такой некий консервированный продукт. А здесь, говорит, вы втягиваете зрителя в этот процесс. И ты, получается, становишься соучастником, хоть и сидишь за четвертой стеной, но ты идешь этот путь поиска правды, путь поиска смысла в этой жизни. Путем Герды проходишь ты сам. И это, ну, это вот то, что живое, ценное и необычное есть в этом спектакле.
А понятны ли эти проблемы, которые ребята доносят до зрителя, понятны ли они зрителю? Вот в их изложении.
Ну, скорее это нужно у зрителя спросить. Я так чувствую, что понятно. Вот Олег может рассказать.
Да, я как зритель могу подтвердить, что это действительно так. То зрители, в общем-то, для зрителей в первую очередь это приятная неожиданность, что это преподносится не по каким-то там канонам общепринятым, а это импровизация. Вот. Никто не знает, что будет дальше.
И чем все закончится.
Да, чем все закончится. И второй момент. То есть это действительно искусство. Какое оно должно быть трогательное, может быть, где-то наивное, где-то ироничное и трогающее со сердца. Говорю как зритель.
Так это, может быть, и есть цель?
Ну, видимо, к этому, да, мы и стремились всегда. И вот эта честность, которую мы заложили в сам спектакль, она существует. И как пример могу сказать, у нас играют выпускники уже проекта, то есть мы втягиваем тех, кто прошел этот путь, вот там 7 лет занимался в проекте, такой Саша Шаганов, да, например, с удовольствием импровизирует наравне с профессиональными актерами на сцене, абсолютно не тушуется и, в общем, себя проявляет максимально.
А вы как-то их раскрепощаете? Ну, допустим, я знаю себя, да, когда вот я занимался в театральной студии, еще учился в школе. Я очень волновался, мне было очень страшно. И я смотрю, вот сейчас вот ребята молодые, у них вот этого страха и боязни меньше, чем у нас было тогда. Как ребята борются с этим? Как вы их учите бороться со страхом, с волнением?
Ну, это целый комплекс, да, комплекс упражнений. Конечно, все режиссеры, руководители, они, ну, по программе занимаются, то есть и базовые первые занятия, там, первые 10-12 занятий, они как раз направлены на то, чтобы вот в этом поле такая медиация идет этого доверия и безоценочности, да, то есть здесь... Ну, долгое время они приучаются, что никто им не скажет, что это плохо, да, что это невозможно, что ты ну, сейчас что-то сделал некачественно. То есть пока они вот постепенно выходят из этой вот зоны вечного оценивания и прессинга, да, проходит время, а потом это уже как, вот, ну, как жизнь живая,
ребята,
человеческого духа.
Ребята, которые закончили ваш проект, я так понимаю, что они все равно остаются с вами, да?
Ну вот это как раз, да, такая мечта и цель проекта. Для этого мы вот и добивались, чтобы все-таки город нам какое-то выделил помещение для наших выпускников, чтобы они, уходя из детских домов, не уходили совсем никуда в неизвестность, чтобы оставался в городе такой вот островок безопасности для них, чтобы они понимали, что здесь всегда можно заниматься творчеством, что здесь люди, которые уже и зная их, и поддержат их, и в творчестве, и психологически, да, чтобы нам очень хотелось бы, чтобы это было такое вот уютное и и рабочее в творческом отношении место.
Ребята-выпускники, они уже поняли, что вы для них сделали, да, как вы их изменили. У них пришло осознание, какими они были до того и какими они стали вот сейчас уже.
Ну, я не знаю. Это было бы нескромно, конечно же, сказать, что может быть, что-то произошло. Но мы смотрим, эти шажочки небольшие. Да, небольшие. Но когда, например, из тех ребят, кто занимался, приходят в театр и начинают помогать в ремонте, там, да, где-то шпаклевать, что-то делать своими руками, мы понимаем, что эти процессы, они уже произошли. Выпускники приходят помогать делать декорации тем же, ну, ребятам, которые в фестивале участвуют.
То есть, получается, что это своего рода семья.
Ну, это красиво очень, вы говорите. Конечно, это такой большой дом, в котором многонаселенный, с многими разными, да, личностями. Ну, где-то есть такая преемственность и семейственность есть в этом, да, неком.
А как вы отбираете ваших работников, скажем, психологов, актеров? Это же тоже должны быть люди, которые, ну, понимают и чувствуют это, правильно?
Ну, для меня здесь важны, во-первых, человеческие качества, во-вторых, надо, чтобы они с профессиональным были сопряжены, потому что бывает перекос или в одну сторону, или в другую, здесь нужен такой вот баланс. Вот. Мы пробуем первый год, ну, стажировать, да, чтобы они позанимались с кем-то в студии, где уже есть стабильность какая-то. Вот. Желание участвовать в проекте очень много, но не все люди действительно и нам подходят, и, может быть, людям не всем подходит то, что мы делаем, потому что работа действительно непростая.
Нет, особенно если вот мы говорим о детях-инвалидах, да, здесь очень сложно. Здесь нужен специальный подход к ним, да, и нужно чувствовать их, понимать их.
Здесь действительно, я не знаю, измеряется ли величиной сердце, но здесь нужно иметь вот великое сердце, чтобы не остывать в этом процессе и принимать таких ребят. Вот у нас сейчас первый год в 6-м детском доме, первый спектакль показали одна из выпускниц проекта, Олеся Тучина. Там и с синдромом Дауна у нас девочка есть, и колясочник мальчишка есть, и, ну, то есть разная степень там коррекции, ну, то очень непростые ребята, и для них, конечно, это, ну, просто огромный шаг, что они приняты и обществом. То есть вот та инклюзия, о которой сейчас говорят, немало, она происходит у нас, вот это принятие и, ну, возможность быть, да, не как у нас часто это все было где-то скрыто и отодвинуто за пределы там городской черты, все эти интернаты становились невидимыми, и мы не видели этих людей. Вот мы сейчас проявляем это.
Детские дома, интернаты, сложная система, да, вот. И что-то изменить в этой системе, закостеневшей, мне кажется, тоже сложно.
Тут, вы знаете, тут, наверное, нет такого, чтобы это было глобальной, что ли, какой-то проблемой. Просто играет роль человеческий фактор. Я общаюсь с интернатом «Красной Зори», вот, мы тоже помогаем ребятам оттуда. Знаком очень хорошо со многими работниками этого учреждения. Там люди тоже очень хорошие, и дети, в общем, не производят впечатления каких-то забытых или заброшенных. Там, в принципе, все хорошо, насколько это возможно, благодаря вот именно тем работникам, которые там с детьми работают и ими занимаются. Поэтому, повторю, где-то, конечно, хуже. Но в целом главную роль, это, конечно, играет человеческий фактор в таких учреждениях.
Что у вас в будущем? Что вы думаете? Что вы планируете? Что хотелось бы осуществить?
Ну вот задача на ближайшее время — это, конечно, обустроить наш театр социальный и сделать его действительно таким вот синтезом приложения усилий и городских властей, и человеческих, и выращивать уже, ну, следующее поколение, которое бы могли нести эту идею дальше. Наверное, так.
А есть ли ребята, вот я просто немножечко отвлекусь опять, вот есть ли ребята, которые обучаются у вас, которые хотят, уже теперь хотят, свое будущее, свою жизнь посвятить, допустим, театру тоже, поступить в театральную академию там, или в театральный институт? Вот вы об этом говорили с ними когда-нибудь, нет?
Слушайте, это здесь следующая, наверное, большая сложность, потому что, насколько я знаю, это очень сложно, да, открывать при, например, театральных институтах какую-то кафедру или отделение для особенных артистов.
Но да? Вы считаете, что это нужно?
Я считаю, что это необходимо, потому что их дарование бывает, зашкаливает, да, и никакой профессиональный актер, например, по искренности бывает не сравнится по существованию этих ребят на сцене. И давать им такую возможность, да, быть полноценными членами общества, да, это, мне кажется, это обязанность государства.
Ну вот мы подкинули идею, может быть, нас услышат и подобное, там, кафедра, может быть, да, или курс.
Может,
кто-то,
да.
Кто-то возьмет себе вот из таких вот особенных ребят. Ну вот, пожалуй, все на сегодня. Я напоминаю, что у нас в гостях были режиссер театра «Время» и руководитель драматерапевтического проекта «Время жить» Юлия Ефремова и советник Государственной гражданской службы Санкт-Петербурга 3 класса Олег Максаков. Спасибо, что пришли и ответили на вопросы.
Спасибо вам.
Спасибо. Спасибо вам.
Пулковский меридиан. Программа о петербуржцах и жителях Ленинградской области.
Ну а теперь пришло время вместе с Марией Головановой перелистнуть очередную страницу энциклопедии здоровья.
Энциклопедия здоровья.
У микрофона Мария Голованова. Здравствуйте. Клещевой энцефалит – это патология, развивающаяся на фоне вирусной инфекции. Ее возбудители проникают в организм после присасывания клещей. Симптомы клещевого энцефалита зависят от формы заболевания и могут включать лихорадку, судороги, рвоту, нарушение координации движений. В тяжелых случаях наступает паралич и формируется полиорганная недостаточность. Также клещи переносят опасные инфекционные заболевания – клещевой боррелиоз. Сегодня в гостях у нашей программы по скайпу врач-инфекционист высшей категории поликлинического отделения клинической инфекционной больницы имени Боткина Мария Андреевна Белопольская.
В разных регионах инфицированность клещей различна. В Санкт-Петербурге, в северо-западном регионе, есть небольшое количество клещей, инфицированных вирусом клещевого энцефалита. В среднем это от 1 до 2% клещей. Боррелиоза, естественно, гораздо больше. Но, тем не менее, далеко не каждый клещ инфицирован каким-нибудь возбудителем. В принципе, вся методика наша нынешняя по профилактике заболеваний, передающихся клещами, основывается на быстром исследовании клеща. У нас есть возможность быстро и бесплатно исследовать любого клеща, присосавшегося к человеку, и в зависимости от того, инфицирован он или нет, назначить профилактику. Понятно, что лучше не болеть ничем. Но, в принципе, клещевой энцефалит – это гораздо более опасное заболевание.
Мария Андреевна, сколько времени должно пройти, чтобы появились первые симптомы? И каковы эти первые симптомы?
Считается, что инкубационный период до 21 дня у клещевого энцефалита и клещевого боррелиоза. До появления первых симптомов может проходить разное время. Во многом это зависит от того, скажем, для клещевого энцефалита от локализации места укуса. Потому что если клещ кусает, грубо говоря, в ногу, это одна ситуация. Если он кусает в голову, это более быстрое развитие заболевания. Поэтому, в принципе, может проходить максимально, считается, до 21 дня, крайне редко до месяца, но в среднем где-то 10-14 дней. Для клещевого боррелиоза первыми симптомами являются покраснения в месте укуса. Оно появляется на 10-14 день и начинает постепенно расширяться. Может присутствовать кожный зуд. Температура при клещевом боррелиозе встречается достаточно редко, только уже на более поздних стадиях, если человек не обращается к врачу. Для клещевого энцефалита одним из первых симптомов является температура. Тошнота, рвота, головная боль.
Вообще человек может не заметить, что его укусил клещ?
Может не заметить. В принципе, клещ может не присосаться. Он может укусить. Инфицирование человека происходит при впрыскивании слюны клеща. И если клещ не присосался, куснул и сразу отвалился, тогда можно не заметить и считать, что это просто какая-то царапина на коже или что-то. Симптомы заболевания тоже не специфичны, по крайней мере, у клещевого энцефалита. Любое достаточно тяжелое заболевание, даже грипп, может протекать с высокой температурой, с головной болью. Поэтому, естественно, при первых симптомах обязательно нужно обратиться к врачу.
Но вот человек не заметил, что его укусил энцефалитный клещ. У него поднялась температура. Он решил, что он простудился и не пошел к врачу. Как дальше будут развиваться события?
Тоже может быть по-разному. Клещевой энцефалит бывает чисто лихорадочная форма. Это более или менее самостоятельное заболевание, которое проявляется подъемом температуры и, в общем, может пройти и без лечения. Бывают достаточно легкие формы, но бывают и тяжелые формы с тяжелым поражением головного мозга, с неврологической симптоматикой, и это, конечно, обязательно требует госпитализации и лечения в стационарных условиях, потому что это реально очень тяжелое заболевание.
Ну вот человек заметил, что его укусил клещ. Каков алгоритм действий в этом случае?
Если человек умеет удалять клеща самостоятельно, в принципе, никто не мешает ему это сделать, потому что чем меньше сидит клещ присосавшийся, тем меньше риски того, что он инфицирует. В принципе, это несложная манипуляция, которую можно научиться делать самостоятельно. Если человек боится, то лучше обратиться в любое медицинское учреждение. Это может быть травмпункт. У нас этим занимается поликлиника больницы Боткина, приемный покой в ночное время.
А если ему удалось вытащить этого клеща?
Не выкидывать клеща, а сдать его на исследование. Исследование проводится быстро. На клещевой энцефалит исследование клеща делается один день. На клещевой боррелиоз, может быть, 2-3 дня делают. Мы сразу понимаем, на достаточно ранних сроках инфицирован клещ или нет. Есть риски у человека заразиться каким-нибудь заболеванием или нет. И в зависимости от того, инфицирован клещ или нет, назначается профилактическое лечение.
А в чем заключается это лечение?
Для клещевого боррелиоза это назначение профилактической дозы антибиотиков. Чем раньше назначена профилактика, тем меньше срок приема антибиотиков. Если в течение 3-4 дней укус клеща, то достаточно 5-дневного курса. Если позже, то курс увеличивается. Для клещевого энцефалита сроки тоже очень важны, потому что гаммаглобулин, специфический противоклещевой, у нас вводится в течение первых 48-72 часов. После момента укуса дальше он просто неэффективен. И введение гаммаглобулина у нас взрослому населению производится только при обнаружении вируса клещевого энцефалита в клеще.
А вирусный энцефалит и боррелиоз излечимы полностью или могут переходить в хроническое состояние?
Клещевой боррелиоз, как правило, полностью излечим, если обращаются рано. На поздних стадиях он может давать осложнения на нервную систему, на суставы, на сердце. И это уже гораздо сложнее поддается лечению и может приводить вплоть до инвалидизации. Клещевой энцефалит, к сожалению, даже при раннем обращении бывают очень тяжелые формы, быстро развивающиеся, которые достаточно сложно лечить. И они могут приводить к тяжелым последствиям для человека вплоть до инвалидности.
Какова профилактика вирусного энцефалита? Когда и кому нужно в первую очередь делать прививки?
Всем людям, которые проживают в эндемичном регионе, а как мы уже сказали, северо-западный регион является эндемичным и по клещевому энцефалиту, и по клещевому боррелиозу, показана вакцинация от клещевого энцефалита вне сезона клещей. Вакцинация делается в несколько этапов. Первичная вакцинация состоит из двух прививок, и считается, что они должны быть сделаны до 1 апреля. Тогда к майским праздникам у человека уже появляется иммунитет, уже вырабатываются защитные антитела. Поэтому как бы прививаться надо всем. Никто не застрахован. Даже если люди не выходят в лес, у нас в черте города бывают случаи укуса клещей в парках. Кроме того, люди, у которых есть домашние животные, скажем, собаки, которые все равно в кусты бегают, и они могут на себе принести клеща, и он может с животного переползти на человека и укусить.
Если человек сделал прививку, его укусил клещ энцефалитный, он заболеет или нет? Или...
Как правило, не заболеет. А если и заболеет, то заболевание не будет давать тяжелых осложнений. Оно будет протекать в легкой форме.
Вот это, кстати, очень важная информация, то, что нужно делать прививки до начала сезона, потому что многие люди просто уверены. Вот собираются они на дачу, значит, надо сделать прививку, а это уже поздно, да?
Естественно. Для того, чтобы появилась реальная защита, должно пройти минимум 2 недели после второй вакцинации. В настоящее время у нас разрешена экстренная вакцинация для людей, которые выезжают в эндемичные регионы. Она делается более ускоренно, чем обычная плановая вакцинация, но, тем не менее, она все равно требует времени. Делается первая, вторая через 2 недели, и только через 2 недели после второй появляется защита привитого.
Ну, в заключение давайте напомним нашим радиослушателям правила безопасности отдыха на природе.
При планировании загородного отдыха, похода в лес, там, на природу куда-то, нужно одеваться соответственно. То есть голова, руки должны быть закрыты. Есть специальные репелленты, которые можно и нужно использовать. Те, которые отпугивают клещей, в основном наносятся на одежду, не на кожу. Они продаются в любом магазине, их нужно использовать перед выходом в лес, но об этом надо помнить, а не вспоминать о том, что этим нужно было воспользоваться только после того, как нашел на себя клеща. Поэтому, в принципе, защититься можно.
Спасибо, Мария Андреевна. Ну а нашим радиослушателям я напомню, что сегодня в гостях у нашей программы по скайпу была врач-инфекционист высшей категории поликлинического отделения клинической инфекционной больницы имени Боткина Мария Андреевна Белопольская.
Энциклопедия здоровья.
Пулковский меридиан. Программа о петербуржцах и жителях Ленинградской области.
И все на сегодня. Над программой работали звукорежиссер Евгения Дугрева, журналисты Владимир Изотов и Мария Голованова. У микрофона был Денис Федоров. Я прощаюсь с вами до следующего вторника. Всего доброго и берегите себя.